новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем будем обсуждать. Координаты эфира для вас. СМСки плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-94,8. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте.
В движении.
Про движение коротко поговорим. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе следующее. Садовое кольцо, основные затруднения, Таганский узел и вот этот узел в районе Добрынинской, будьте внимательны. Есть затруднения на Кремлевской набережной, на Софийской набережной, на Москворецкой набережной. Почему-то все встало там наглухо. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона. От Хамовнического вала вверх до Хорошовского шоссе. Затруднения в обратную сторону то же самое. В обе стороны пробка между Ленинградкой и проспектом Мира. Есть затруднения в районе шоссе энтузиастов и, соответственно, Волгоградке. Там дорожно-транспортное происшествие и просто какие-то затруднения. По МКАДу скажу, на востоке традиционно внутренняя сторона стоит. На юге между Калужской и Варшавкой тоже МКАД простаивает. И есть затруднения небольшие в районе Ленинградки на внутренней стороне.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что Небензи объяснил удары России по Украине, реакция на поставки западного оружия. Росморречфлот оценил дефицит судов для транспортной независимости Российской Федерации. Поговорим про безопасность на охоте, потому что трагедия произошла в Тюменской области. Там отец убил сына своего во время охоты, приняв его за зверя. В конце обсудим, что в Госдуме призвали запретить передачу коллекторам данных о клиентах пенсионного возраста. В «Умных парнях» у нас сегодня первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин. Константин Затулин.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что Россия наносит ракетные удары по Украине в ответ на накачку западным оружием. Он вновь обвинил страны НАТО в том, что они ведут с Россией прокси-войну. Небензи на заседании Совета Безопасности ООН выступил, объяснял цели российских ракетных атак по территории Украины. Он сказал, что цели – это объекты энергетической и иной инфраструктуры, которые используют для военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечение логистики и связи украинских вооруженных формирований. Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Российской Федерацией, сказал Небензи. Его слова приводятся на сайте постпредства. Александр Михайлов с нами, руководитель бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте, здравствуйте, слушатели.
Возникает вопрос, все-таки военно-политическая целесообразность ударов. То есть сейчас я понимаю, что там удары, последствия этих ударов настолько для Украины катастрофические, что, наверное, вот именно сейчас, скорее всего, политический блок и военный блок должен заниматься не проблемами фронта для них, а проблемами электрификации, в общем, всего того, что связано с социалкой, коммуналкой и гуманитаркой.
Возможно, но, к сожалению, для жителей Украины мы наблюдаем уже 9 месяцев ход спецоперации, и за все это время мы не видели никаких-то даже признаков какого-то, знаете, человеколюбия со стороны киевского режима в отношении собственных граждан Украины. То есть их целенаправленно убивали на юго-востоке Украины собственных граждан в течение 8 лет. Потом, после начала спецоперации, прикрывались и мирными жителями. И мы видели, что творилось с гражданами Мариуполя и других освобождаемых городов в ходе начала спецоперации. И то, что происходит сейчас, эти 7 или 8 уже волн мобилизации, где забирают практически всех представителей мужского уже и женского пола, куда гребут всех подряд. И самое главное, ради чего? Ради сохранения просто легитимности режима, режима Зеленского, потому что, по сути, Россия не претендует на украинские земли, она претендует на освобождение Украины от курса на милитаризацию и наступление в ядерный клуб и так далее, то есть со всеми последствующими неприятностями для России. Поэтому киевский режим и теперь в данном случае, не пытаясь, не сделав ничего для сохранения энергосистемы Украины, потому что по военным способам он прикрыть систему не может, у него нет нормально выставленной, шланированной противовоздушной обороны под эти объекты. Объектов очень много. Во-вторых, своих объектов он за 30 лет не построил. То есть никто из украинских президентов не вложился в создание новых энергетических объектов. Они все относятся к советской системе энергетики Украины. Ну и в-третьих, вот именно вот это безразличие граждан собственной страны, когда все равно все ресурсы будут бросаться только на линию фронта, но не на спасение мирных граждан, не создание каких-то условий для их обогрева, либо создание каких-то дополнительных условий для генерации либо поставки какой-то дополнительной электроэнергии, то есть населенным пунктом. Никто это делать не будет, все свалят на Россию.
Алексей Евгеньевич, спрашиваю не про то, что кто на кого свалит, это все-таки диалектика. Возникает другой момент, все-таки эффект от этих ударов в плане влияния на возможности противника на фронте. Вот об этом я говорю, потому что, насколько я понимаю, на электричестве все-таки завязано все.
Ну, конечно. То есть, вот, допустим, сейчас вот Минобороны докладывают о том, что удары наносились по объектам военного управления и связанным с ним объектами энергетики. То есть, допустим, поставка вооружения осуществляется электровозами по железнодорожной сети, да? Вам не обязательно бить по железной дороге. Вам можно удалить возможность, просто ликвидировать возможность использования электроэнергии для запуска электровозов. То есть, учитывая проблемы с ГСМ, с другими видами топлива для, допустим, тепловозов, которого тоже нету, потому что логистика нарушена, сторона противника просто не может подвозить боеприпасы и новые вооружения к линии фронта. Вот прямая связь между ударами по объектам электроснабжения, собственно, и положением на фронт.
Теоретически, как можно быстро все это восстановить? Ну, потому что, насколько я понимаю, до критического уровня разрушения тоже дошли, потому что система не может сама себя балансировать, насколько я поняла.
Опять же, вот и наша сторона, и как, допустим, представитель России в ООН, да и, собственно, президент неоднократно об этом говорил, у Зеленского и его окружения есть все юридические и административные возможности обезопасить собственное население хотя бы об ударах по энергетике. То есть нужно вернуться тогда к разговору, который начался еще в конце февраля, начале марта, к первым переговорам, и еще раз напомнить украинской стороне о тех требованиях, которые выдвинула Россия в первые дни спецоперации, когда еще не были захвачены украинские города, когда еще не были перемещены миллионы граждан и так далее. Плюс, понятное дело, что режим Зеленского вряд ли пойдет на соглашательные позиции, потому что он уже настолько увяз в этих военных действиях.
Гуманитарная катастрофа может повлиять на эти решения? Насколько я понимаю, но с политической точки зрения удары по инфраструктуре можно рассматривать как понуждение к миру.
С одной стороны, да, а с другой стороны, как и часть военной кампании, потому что, еще раз, мы неоднократно предупреждали Запад, хватит подвозить свои вооружения, хватит подвозить боеприпасы. Ну, если подвозить их железнодорожным транспортом, хорошо, мы обесточим возможность подвозить боеприпасы. Но попутно придется обесточить и население, как бы мирное население Украины. Опять же, здесь, на мой взгляд, преследуется еще одна важная цель. Учитывая, что сохранены мосты в западном направлении, людям дается сигнал со стороны Запада, ну, со стороны России. Либо уходите в Европу, либо уходите в Россию, потому что территория Украины, раз киевский режим не идет на соглашательные позиции, может в ближайшее время превратиться в большое поле военных действий. То есть сама зона проведения спецоперации будет расширяться на запад. И это логика военных действий. Поэтому людям этими ударами, украинцам, в том числе, доносится эта мысль. Господа, если вы принципиально решили поддерживать свой киевский режим, не хотите выходить на Майдан, как вы это умеете, да, сносить власть, вы помните, как сносили Януковича, как Ющенко в первый еще этап, еще после первой помаранчевой революции происходило. Все это они могут, если захотят, конечно. Если не хотите, и не хотите жить в таких условиях, нечеловеческих, это объективно человеческие условия. У вас есть путь ехать в Польшу и дальше, вам помогут ваши братья-европейцы. Либо, если вы ощущаете себя русскоязычными людьми и вообще принадлежностью русского мира, возвращайтесь к России, где вам тоже помогут и подъемными, и жилищными условиями, и так далее.
Александр Евгеньевич, с вашей... Я понимаю, но с учетом того, что на протяжении 8 месяцев у нас всячески, ну, скажем так, избегали нанесения ударов по инфраструктуре, хотя тоже вопросы были к этому, почему не начали сразу, то есть надеялись, что можно будет обойтись как бы меньшими потерями и для гражданского населения в том числе. Вот в плане политических последствий... Я понимаю, нет, Александр Евгеньевич, я понимаю прекрасно, речь не об этом, что эти люди... из-за того, что происходит, они, естественно, ну, как бы находятся в положении заложников ни туда, ни сюда. И возникает, возникает вопрос именно гуманитарный аспект. То есть, теоретически, кто все это потом будет восстанавливать, на каких условиях, а самое главное, люди, которые сейчас там без электричества, без воды, без канализации и так далее, то есть что, есть расчет на то, что они на Майдан выйдут? Или есть риски того, что они как бы возненавидят Россию еще больше? Мы же не можем этого мы же тоже не можем это не учитывать. Вот в чем дело. Потому что мы позиционируем, что это такие же люди, как мы.
Я с вами полностью согласен. Уже возможности для переговорных моментов у Зеленского было выше крыши. Возможность для того, чтобы хотя бы предотвратить, потому что мы предупреждали, допустим, когда начнется применение других спецсредств. Помните, когда Путин говорил, мы еще не полностью не начинали. Да. Начнем, если вы как бы не прекратите вот свои вот эти провокации. То есть, и вот после этого произошел теракт на Крымском мосту, еще ряд других попыток ударов по российской уже энергетике, после чего Москва заявила, хорошо, мы приступаем к ударам по вашим объектам энергетики. То есть наступил вот этот самый второй этап военных действий, после слов мы еще ничего не начинали, мы начали показывать возможности. Сейчас у Киева есть понимание, вот сейчас на 60-70% условно говоря, системы энергетики выведены из строя, а через месяц будет 100%, что потом вы будете делать. То есть ему даются постоянно шаг для отступления назад. Давай подумай еще раз, к чему ты, по какие условия ты загоняешь страну и собственный народ. Раз так вот любишь говорить «мой народ», «моя борьба» и «тролливали». Ну хорошо, встань на сторону народа и задумайся. Вот кроме тебя в этой стране еще 40 миллионов граждан. Подумай о них, Зеленский. Возможно, нужно вспомнить слова Путина. Нужно уйти в отставку, объявить досрочные выборы и предложить платформу для переговоров.
Понятно.
Вот путь решения этой проблемы.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Благодарю вас. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Иоанн пишет, восстанавливать будут те, кто будет контролировать город. Это очевидно. И об этом говорить рано. Сначала давайте покончим с киевским режимом, а то жалобы начались. Кто будет восстанавливать, говорит Иоанн. Про жалобы никто не говорит, Иоанн. Точно, совершенно про жалобы никто не говорит. И, скорее всего, естественно, есть понимание того, что происходит после конкретного действия и что будет потом. Понимаете, в чем дело? Я не говорю о том, что сейчас точно не время там, для чтения морали или и так далее. Так диктуют условия. Условия диктуют очень жесткие действия, которых всячески Российская Федерация пыталась избегать. Вот в чем дело. И сейчас мы рассматриваем этот вопрос именно с военно-политической точки зрения, даже в большей степени с военной, с военно-технической. Потому что отключение инфраструктуры сейчас, естественно, ведет за собой, что там все на интернете держится, все на электричестве держится, интернет, связь, перевозки и так далее. Столько тепловозов, паровозов, тем более, столько нету. Вот в чем дело. И более того, возникает для политического руководства довольно серьезная задача решать вопросы, не связанные с фронтом, а решать вопросы, что сделать с там, несколькими десятками миллионов людей, которые находятся сейчас там, без света, без электричества, без воды и так далее. Вот в чем дело. То есть, как вариант, это потенциально может ослабить активность противника на фронте. Вот ровно о чем речь. Так, если мы собираемся идти на запад, почему в Белгороде укрепление строим, говорит Скипио. Так, еще тут кто на Майдан выйдут, нам же разные эксперты говорили, что туда выходит только за деньги. Получается, надо кого-то купить, проплатить, чтобы вышли. Так, еще что, кто говорит, Акронис говорит. Уважаемые слушатели, я понимаю, что сейчас накал эмоций и страстей выше крыши, поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я ваше сообщение зачитывала в эфире, пишите тезисно. Когда вы пишете, а что у выступающего с головой, ну, понимаете, а что вы имеете в виду? Я не понимаю. Я должна догадаться, что вы с чем-то не согласны со мной, с гостем и так далее. Давайте так, у нас не базар-вокзал. Хотите, чтобы я ваши вопросы задавала гостям или произносила их в эфире? Пожалуйста, формулируйте их четко и по делу, а не просто голые какие-то эмоции, когда ведущий должен догадаться, а что вы хотели сказать.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующий момент – это независимость Российской Федерации, транспортная независимость Российской Федерации. Росморречфлот оценил дефицит судов для транспортной независимости. В Росморречфлоте заявили о нехватке 400 судов для транспортной для того, чтобы Российская Федерация имела свою транспортную инфраструктуру. Об этом сказал Захарий Джиоев, он глава Росморречфлота. Суда нужны для экспорта и импорта грузов. Раньше, как вы понимаете, у нас все это были иностранные суда. В основном у нас были иностранные контейнеры, много всего было иностранного, иностранные страховки и прочее. Но вот сейчас до посудин дошла речь. Значит, по оценкам Росморречфлота, 400 сухогрузов и танкеров нужно, исходя из существующего объема внешнеторговых грузов. А что он говорит? Нужно приблизительно 30-35 контейнеровозов вместимостью 2500-3000. Значит, футов, контейнер 20-футового эквивалента каждый. Ну, в общем, много всего надо. Алексей Безбородов с нами, управляющий партнер компании «Инфрапроекты». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас речь идет о том, что мы пытаемся срочно где-то это что-то закупить, или все-таки придется самостоятельно все это строить?
Ну, для того, чтобы это самостоятельно построить, нужно построить заново судостроительную отрасль, а ее пока в том формате, в котором предложено построить 400 судов, не существует. Поэтому, конечно, пока надо закупать. Года до 26-го придется закупать планомерно и, ну, скорее всего, на частные деньги, либо под банковские гарантии и так далее.
А у кого?
Да на рынке строят, то только китайцы, корейцы, японцы, больше никто не строит, какая разница. Там выбор широкий, у японцев очень дорого, а у китайцев много и подешево.
Да, но здесь есть такая история, что, скажем так, как быстро это можно все заместить, потому что, ну, были данные с Strategy Partners, которые говорили, что 80-90% контейнеров полностью или частично перевозилось флотом компаний, которые отказались от работы с Россией. Это еще в группе дела, ну, почитали.
Я тихо извиняюсь, как бы, да, в данной ситуации источник не очень корректный. У нас большая часть сегодня грузов происходит и перевозится в тех контейнерах, которые принадлежат нашим компаниям. Вопрос в том, что они там произведены в Китае или еще где-то, это, в общем, неважный вопрос. Это все-таки тара, это упаковка, это простейший товар, который только может быть. Так. К судам это имеет, ну, да, очень опосредованное отношение. А что касается судов, ну, надо начинать строить, надо делать судостроительные, судоремонтные верфи, надо развиваться. Того, что там на Дальнем Востоке строится, недостаточно. Ну, в смысле, есть верфи «Звезда», там развиваются прочие верфи. Того, что делает «Красная Сорова», тоже недостаточно. Поэтому надо расширять те верфи, которые есть. Компетенции, к сожалению, не расширялись все 30 лет, с тех пор, как Советский Союз потерял все гражданское судостроение в Прибалтике, оставил и на Украине. С тех пор, по сути, гражданское судостроение, кроме речного, практически не развивалось. Сейчас достаточно активно идет рыбное развитие рыбной отрасли, но оно началось еще до всех событий и даже до ковида. Достаточно активно идет определенное движение по танкерам на «Звезде». Все остальное надо придумывать, надо делать. Это, в общем, несложно с точки зрения технологии и всего прочего. Там обычные двигатели, обычные системы навигации и так далее. То есть все это можно купить. Вопрос только в том, чтобы это делать все самим. Потому что если мы опять начнем завозить 90% комплектующих из-за границы, то, конечно, в этом никакого нет.
Но это получается, как кто-то из топов у нас недавно сказал, что мы неправильно понимаем импортозамещение. Это не то, чтобы делать самим, а это просто найти другого поставщика.
Ну, это дичь, на самом деле, это просто называется параллельный импорт, и это вообще оскорбительно, то, что мы 30 лет занимались переброской контрактов из угла в угол, а по сути не создавали во многих отраслях своего, это, в общем, не очень хорошо.
Алексей, а есть риск, что так или иначе вся логистика частично может, часть логистики может встать просто потому, что иностранцы отказались, чего-то не хватает, закупать тоже непросто, не говоря уже о том, что мощностей вот этих судоверфей, судоремонтных верфей недостаточно?
За первые 9 месяцев не встали, за санкции с 2014 года, которые нарастали, не встали, и сейчас не встанем. Ничего страшного в этом нет, вопросы все решаемы. Люди покупают суда, люди покупают контейнеры, люди придумывают новые логистические маршруты, все это идет. Сегодня мир настолько глобален и настолько развит в каждом из уголочков, да, что санкции со стороны части коллег, да, там, американских и европейских, в принципе, по сути, никакого влияния не имеют. Хотя бы по той простой причине, что ни в Европе, ни в Соединенных Штатах нет судостроения, нет своих флотов, по сути, во многих частях, за исключением редких явлений и так далее. Поэтому здесь никаких проблем нет.
А что касается альтернативных путей, я имею в виду даже тот же самый Северный морской путь. Вот с этим проектом он может активизация его помочь в решении вопросов логистических у нас торговых?
Ну, вы знаете, нет. Северный морской путь занимается нашими углеводородами, которые произрастают, так сказать, на севере.
На севере, да.
Да, а все остальное пока это рано говорить, там еще очень большая работа, ну и вообще развилка 50 на 50, будет ли похолодание или будет потепление, она пока не пройдена, поэтому мы не знаем. Может, завтра будет малый ледниковый период, и мы все с вами будем смотреть с удовольствием, как все замерзают и покупают у нас по $400 за баррель любые объемы углеводородов.
Понятно. Спасибо большое, Алексей, благодарю вас. Да. Алексей Безбородов был с нами, управляющий партнер компании «Инфропроекты». 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые, я надеюсь, что такие люди нас тоже слушают, которые занимаются, могут объяснить про судостроение, могут объяснить про судоверфи, которые, может быть, работали когда-то на судоверфях или ваши знакомые работали. Насколько долго все это восстанавливать? Ну, то есть мы понимаем, что остатки прежней цивилизации, они присутствуют. Даже какие-то мощности остались. Вопрос, конечно, запуска этих проектов, стереть с них историческую пыль, может быть, найти что-то еще недопиленное, ну и недораспиленное, скажем так, ну и на этих мощностях работать над собственной транспортной независимостью. Насколько сложно это сделать? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Потому что говорят, что 400 сухогрузов и танкеров нужно, исходя из существующего объема внешнеторговых грузов. Контейнеровозы нужны, конечно, но возникает вопрос, вот эти вот мощные контейнеры, мировозы огромные. Помните, как Evergreen перекрыл Суэцкий канал? Вот такие посудины. Варианты строительства таких посудин, потенциал строительства подобных посудин у нас есть? Или же все-таки действительно нужно будет договариваться с корейцами, нужно будет договориться с китайцами, с японцами? Про китайцев даже более-менее понятно. А вот про корейцев и японцев, мне кажется, это сложнее с учетом того, что эти государства в орбите Запада находится, и, соответственно, там вторичные санкции, там опасения и так далее, и тому подобное. То есть просто так это все закупить, наверное, будет сложновато. 7373-948, телефон прямого эфира. Evergreen был компания, Evergreen фактура, сухогруз был, так, ну... А, Evergiven он был, да. Ой, ну ладно, Виталий, не придирайтесь. В общем, огромный сухогруз был. Как это у Европы нет торгового флота, говорит 064-й? Не, послушайте, мы живем в глобальном мире. Вот как бы кому чего не хотелось. Он сейчас как-то сегментируется, но, в принципе, он глобальный. Поэтому было выгодно, понимаете, чтобы турбины компании Siemens ремонтировала только Канада. Вот. А было выгодно, чтобы контейнеровозы по заказу европейских государств строили китайцы, корейцы и японцы. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. Судовладелец думает про прибыль, про выгоду. Это голый капитализм. Наши корабли, скорее всего, будут дороже, чем китайские или южнокорейские аналоги. Вот и смысл. Социалочка, говорит Виталий. Во-первых, на кораблях грузы не перевозят. Как это? Фактурка. Корабли – это то, что военное. Все остальное – это сухогрузы, вообще суда, если уж так. Корабли у нас, слава богу, строятся. Вот вопрос, конечно, судов. Потому что, вспомните, да, когда санкции вводили, когда Майерс говорил, что он уходит, еще кто-то говорил, что там они не будут страховать. А в этот момент одна из наших компаний, которая владеет флотом, говорила, что Мы отправляем это все там куда-то там, продаем, распродаем, распиливаем, потому что нам по кредитам платить надо, понимаете? Вот оно так совпало, вот оно так совпало. Поэтому сейчас возникает вопрос, то есть фиксируется, что есть потребность, фиксируется. Из цепочек поставок мы никуда не уходим. Но нам нужны свои страховщики, нам нужен свой фрахт, и нам нужны свои суда. Вот в чем дело. Ситуация вынуждает. Но просто потому, что без торговли нельзя ни в коем... Нельзя в принципе. Вот. Ни одними трубами, как выясняется, можно обеспечивать себе торговлю. Тем более, что трубы некоторые взрывают. До сих пор ищут кто, но кто-то взорвал эти трубы. Вот. Поэтому нужны другие варианты. Как торговать? Вот 400 судов, сухогрузов и танкеров где-то надо найти срочно. 14.30. Новости. Продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Иоанн напоминает, а у нас есть Совкомфлот. Совкомфлот у нас есть, у нас флота недостаточно, понимаете? Вот, а поэтому возникают вопросы, что где достраивать. Вот, может быть, потом передавать каким-то компаниям, не знаю, или сами компании будут эти суда строить. Ну, как-то так получается. Так, если их найти, в смысле суда, сухогрузы и танкеры, какую-то часть, кто их будет страховать? Все взаимосвязано, Акронис. Акронис, ну, у нас есть, например, своя сейчас срочно созданная перестраховочная компания. Как выясняется, никто не приватизировал просто вот, значит, решение мирового правительства, никто не сделал, что страхует только компания Lloyd. Нет. Просто когда-то кто-то согласился, в том числе и у нас, что нам проще страховаться у иностранцев. И с тех пор страховались у иностранцев. Но если наши компании страховые готовы страховать какую-нибудь хрущобу от залива, значит, соседей, понимаете, или там от взрыва газа, или страховать наши с вами автомобили, то почему нельзя развить бизнес на как раз почве страховки судов, перевозок сухогрузов, танкеров и так далее. Вот в чем дело. Ну, как бы, торговля-то она есть, есть автомобили, есть квартира, все есть. А почему-то страхуем мы только вот внутри вот эта сказка, ОСАГО и так далее. Как кажется, эти практики можно распространить. Просто, ну, сделай как другие. Не обязательно выходить на этот рынок только исключительно для того, чтобы потом твоими услугами еще иностранцы воспользовались. Ну, знаете как, мы будем строить трубу, потому что она нужна иностранцам. Будем гнать газ за границу. А так, чтобы и заодно еще кого-то газифицируем, только в пределах участка, потому что у нас такой бизнес. Вот, с страховками судов, сухогрузов, всего что угодно, любых перевозок, ровно то же самое. Просто можно создать свое и начать страховать. Как мне кажется, денег тоже достаточно. Так, еще где найти это было? 7373948. Вы хотите про судоверфи говорить? Здрасте, алло.
Здравствуйте, Владимир.
Пожалуйста, Владимир.
Ну, смотрите, просто раньше почти... Флот, вот по промыслу, например, да?
Давайте.
Груз, в том числе, в каждой компании было почти по 100 судов.
Так.
Вот Камчатская база клинического рыболовства, например, практически все ловили. Камчатка была, добывала 13% добычи от Союза всего. То есть флот два раза крутнули. Сначала за морепродукт, потом косты за долги. Ну, там есть сеть, то все можно найти, как все делать. Теперь создавать. Никто не ремонтирует практически, но у наших сейчас... заводах механических всяких, потому что их тоже там все их попили, раздали. То есть кто возглавлял, там поимели все. Поэтому сейчас, чтобы вернуться, даже если сейчас создать, я не слышу, чтобы какой-то завод создали, и оборудование туда поставить, то рабочих уже не найдете.
Рабочих уже
дальше,
нет.
Так. А дальше, смотрите, так же и по самолетам аналогично. Руслана нет, просто вот на нем доводилось летать. Уникальные машины. Таких в мире просто нет. Но потом, когда захотели иностранцы не пускать, конкуренцию они создают, начали говорить, что двигатели не такие, начали не пускать.
Ну да.
То есть здесь впереди еще очень много препонов.
Много препонов, но с другой стороны, спасибо большое, но понимание того, какие препоны есть, ну, слушайте, мы же можем в какой-то момент обходить санкции. Ну, мы же можем обходить санкции. Мы стараемся это делать. Понимаете? А почему у нас синдром выученной беспомощности какой-то в отношении того, ну, если когда-то все распилили, потому что это было так, что, называется, сдали без боя, что-то даже своим собственным, вот, то почему мы убеждены, что невозможно это все разгрести и начать строить? Ну, жизнь вынуждает строить. Но есть захочется, и не так можно раскорячиться. Вот в чем дело. А здесь хотя бы, ну что, мощностей нету. Ну, двигатели там самолетные, ну, с горем пополам, ну, что-то пытаются делать. Но просто если как бы поменять, наверное, немножечко установку или попытаться найти на площади 17 миллионов квадратных километров мощности людей, мозги, руки, деньги и все стройматериалы, железо и так далее, мне кажется, что можно все это сделать. А потом оформить, а потом на этом же возить. Вот и все.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про безопасность на охоте поговорим, потому что периодически появляются новости, что там сосед с соседом пошли, вот, и один другого за зверя принял, и, соответственно, выстрелил, там человек погиб. Вот. Но здесь чудовищная трагедия произошла в Тюменской области, там 8-летний мальчик погиб в результате пулевого ранения в голову. Отец с сыном пошли на охоту. 40-летний мужчина принял своего ребенка за зверя и, соответственно, выстрелил. И возбуждено теперь уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Были случаи, например, там на Камчатке бывший депутат Игорь Редькин получал 9 месяцев тюрьмы за убийство человека во время охоты. Суд установил, что во время незаконной охоты он при помощи тепловизора обнаружил цель, которая была похожа на бурого медведя. Это был не бурый медведь, это был человек. Ну, в общем, таких случаев, таких чрезвычайных происшествий происходит довольно много. Александр Лисыцын с нами, главный редактор интернет-портала «Охотники.ру». Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Я так понимаю, что все-таки правила поведения на охоте существуют, и, видимо, ими пренебрегают, что подобного рода трагедии чудовищные случаются?
Ну, конечно, и эти правила, знаете, как говорят, правила наставления полетов у летчиков, так и правила безопасности, техники безопасности на охоте, при обращении с оружием, прежде всего, они написаны кровью. И если человек забывает об этом, то вот такие случаи происходят.
Как вести себя на охоте? Какие главные правила нужно? Ну, вот просто вот человек, например, начинающий охотник, у него там эндорфин, он купил оружие, получил лицензию, и вот давай, пошли на кабана, на медведя и так далее, и тому подобное. Если человек идет не один, а с кем-то, главные правила какие?
Ой, господи, ну, вы знаете, во всем, как во всем, в любой сфере деятельности человека, нужно прежде всего с головой подходить к этому. Я понимаю, что у новичка может быть там и вброс адреналина, и вот. Но нельзя забывать, что рядом другие люди. Нельзя заряжать оружие до тех пор, пока ты не встал, предположим, на номер, или если ты один охотишься там. Ну... Нельзя ездить в лодке, передавать заряженное оружие другому. Знаете, там тут целый комплекс мер. Вот так вот за 10 секунд вам все не объяснишь. Самое главное другое. Вот сегодня почему количество таких случаев возросло, причем неизмеримо, в разы?
Почему?
Потому что когда в старые добрые времена, ну извините, я человек еще прошлого века, поэтому назову их так, существовала система подготовки начинающих охотников. То есть приходили такие деды, которые уже убелены годами, опытом, ветераны ведения охотничьих действий, назовем их так. И начинали молодого соискателя, звания охотника, допрашивать. Парень, а вот как вот это вот? А это? Это называлось, то, что называлось охотничий минимум. То есть минимум охотничьих знаний, которые человек, который желал стать охотником, обязан был знать. И вот эти вот деды, они же были противные, знаете, они же сидели там. Вот, а вот в наше время было, вот мы все наизусть знали, а вы, ну-ка иди заново учись. В принципе, если абстрагироваться от таких вот шутливых моментов, эта школа была очень правильная. Сегодня принято решение возобновить такую подготовку. Ведь на протяжении последних, наверное, лет 15 человеку было достаточно заявить на госуслугах то, что он хочет стать охотником, и ему там через неделю на госуслугах выдавали охотничий билет. Он с этим государственным охотничьим билетом шел приобретал оружие, и вот, пожалуйста, готовый человек, гордый в сознании того, что у него есть свое собственное оружие, идет в компании людей на номера, на полувышке, по дороге он заряжает ружье, потом спотыкается, падает, при этом несет ружье в руках, непроизвольное движение пальцем, выстрел, впереди идущий человек падает, пораженные пули или там дробовым зарядом. Думаете, это из области фантастики? Нет, такие вещи, к сожалению, часто происходят.
Александр Иванович, а дети на охоте?
Да дети на охоте прекрасно. Только когда дети на охоте, то человек, который берет ребенка с собой на охоту, должен в 10 раз быть внимательнее, осторожнее и ни в каком, ни при каких условиях и ни при каких вариантах не должен давать оружие в руки мальчику или девочке, не должен отвлекаться, не должен пить чай, кофе и далее по списку, именно потому, что у него в руках оружие, которое убивает.
Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович.
А дети на охоте, это прекрасно, потому что гораздо лучше, если они будут проводить время на природе с отцом и со своим там дядей, чем сидеть у компьютеров, тупо вбивая в себя основу жизни в виртуальной реальности.
Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Благодарю вас. Александр Лисицын был с нами, главный редактор интернет-портала «Охотники.ру». 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны охотники, товарищи охотники, позвоните, пожалуйста. Позвоните, пожалуйста, как вы обучались охоте, как вы готовились к этому, и насколько вы тщательны в следование тем правилам, которые написаны кровью. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, нельзя превышать скоростной режим, нельзя отвлекаться на телефон. ПДД то же самое, только у нас до сих пор можно купить и автоправа, и охотничий билет, говорит джекпот. Вы понимаете, а получение охотничьего билета, это, кстати, не так сложно, поэтому смысл его покупать, если его легко сделать. Вот в чем дело. Лицензию на получение оружия сейчас ужесточили, да, эти правила, но их можно пройти. Заодно узнать, есть ли хронический алкоголизм. Кстати, вот знаете, как не дадут вам разрешение на оружие, зато выявят у вас хронический алкоголизм. Тоже нет, хоть без добра, в конце концов. Можно пойти лечиться. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Понимаете, если, например, я ходил раньше в стрелковый клуб, и, то есть отрабатывал навыки определенные и так далее. А если действительно, как вот сказал ваш герой перед этим, с детьми вообще охота не для детей, если честно. Потому что, понимаете, можно и зеликов убивали, и так далее, всяких там заезжих, приезжих.
Понимаете, а вместо ребенка там может быть друз-сосед, понимаете, с которым
конечно,
он пошел.
Конечно,
поэтому при чем
если
тут...
ты стреляешь куда-то там в чащу или там напрямую, это одна вид деятельности, как говорится, в косулю, либо там дробью, или крупным зарядом. А когда ты просто выходишь просто себя походить на лося, это одна охота. А по цесаркам и глухарям и другая охота, по баварам, по новому льду, все меня поймут. А все-таки я считаю, это опасно. Дети, здесь надо ограничить детей по-любому.
А в чем ограничить детей-то?
Ну, присутствие.
Почему?
Хотя бы элементарным присутствием, потому что это не нужно.
Но, я понимаю, Алексей, подождите, но дети ездят в автомобилях, в автомобильных креслах. Есть требования возить детей в автомобильных креслах?
Да, я вас услышал.
Так.
Это необходимость куда-то передвигаться. А здесь это как бы охота у нас не с точки зрения добычи и пропитания, а с точки зрения развлечения и так далее. То есть ребенок присутствует, по большому счету, по-другому скажу, он не должен присутствовать на убийстве животных.
Не должен присутствовать на убийстве животных. Слушайте, ну вы знаете, здесь же вот какая штука. Детей часто берут с собой в походы, детей с собой берут на рыбалку. Вот. Детей, опять же, возят в автокреслах. Да все что угодно. В природе, к сожалению, и вообще там, и в городе, многое хочет человека убить. Вот в чем дело. То, что люди расслаблены, действительно, за рулем расслаблены, не говоря уже про охоту, вот в чем дело. Это факт. И, соответственно, есть требования, правила. А когда вы говорите, что давайте, чтобы этого не было, всех закроем, это из серии «Как повысить безопасность полетов?» запретить надо полеты. Понимаете-ка, в чем дело? Ну, мне кажется, здесь, в общем, есть о чем подискутировать. Здрасте, алло.
Добрый день, Александр.
Да, Александр, слушаю вас, пожалуйста.
Да, но у меня мнение такое, надо запретить охоту. Это все пережиток прошлого, потому что сейчас магазины есть, а они оденутся все в тепловизоры свои, да, прицелы возьмут, вот, и пойдут. Но никто почему-то с ножом не хочет, только за редким исключением, выходить. Ну, условия неравные.
А рыбалка?
Рыбалку, ну, можно, в принципе, оставить, но на время тоже, пока люди совсем с ума не сойдут, так же, как с охотой.
Так же, вот, как с охотой.
Оставить. Да, охоту, но это уже, это прошлый век, охота. Можно перейти на интерактивные мишени, на интерактивных животных, интерактивные ружья, как, в принципе, у нас все по жизни. Зачем это нужно?
Зачем это нужно? Спасибо большое. А, ну, хорошо, навыки выживания, ну... Вот, а почему, я не понимаю, просто почему рыбалка это плохо? Вот, ну, как бы понятно, что убийство животных с вертолета, ну, это да, это выглядит странно, согласитесь. А вот, а охота, ну, слушайте, мы вроде про правила, а вы говорите, давайте все запретим. Вот, ну, а в магазине что-то не будет. Магазина не будет, в конце концов. В лесу человек заблудился, в тайге где-нибудь. Есть нечего, в конце концов. Понимаете, а у него только ружье и спички. Вот и что тут делать? Мне очень жалко животных, поэтому я не буду. Я умру с голоду. Ну, тоже странно. Не знаю, может, я не права.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме тем временем призвали запретить передачу коллекторам данных о клиентах пенсионного возраста. Подготовлен соответствующий законопроект. Отмечается, он подготовлен в целях защиты прав и законных интересов пенсионеров, имеющих просроченную задолженность перед кредитными организациями. На высокую закредитованность пенсионеров указал президент России Владимир Путин. Банки легко и с удовольствием выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, поскольку это у категории людей есть постоянный и стабильный доход. Однако затем пенсионеры, взявшие такой кредит, становятся вечными должниками, и в итоге нужно запретить передачу коллекторам. Эльман Мехтиев с нами, зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг. Эльман, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а нужны ли такие ограничения? Ведь, насколько я понимаю, деятельность коллекторов тоже серьезно ограничена, и никто, простите, с коктейлем Молотова и с ножом не бросается на должника.
Вы знаете, я не очень понимаю, если следовать логике тех, кто предложил этот закон, почему только пенсионеров?
Ну, да.
Мне кажется, что нужно и мобилизованных, всех военнослужащих, и всех бюджетников, и всех вообще, кто работает в государстве. Вот тогда был бы правильный подход. Меня слышно?
Да, конечно, я слушаю вас внимательно.
Вот, это если следовать логике этих законодателей. А если следовать логике того, что уже действует, то, вы меня простите, но еще в прошлом году был принят закон, который позволяет любому физическому лицу, а не только пенсионеру, подать заявление приставам на то, чтобы с них не списывали сумму обеспечения, минимальный прожиточный минимум.
Так.
Ну, прожиточный минимум, да? То есть, вот, допустим, у пенсионера пенсия 15 тысяч.
Ага.
Допустим, да? А прожиточный минимум 14 тысяч, допустим, да?
Угу.
Значит, он приходит к ФССП, правда, к сожалению, пока не сделано это в электронном виде, хотя мы уже бьемся над этим. А может быть, уже сделано, я не помню. Короче, максимум, что с него могут списать судебные приставы, это 1000 рублей. Вы мне скажете, ну, коллекторы звонят до судебных решений. Так, извините, еще в 2016 году был принят 230-й закон, по которому любой человек, а не только пенсионер, может запретить коллекторам с ним общаться. И не только коллекторам, но и банкирам, и микрофинансистам. Поэтому вы меня, конечно, простите, но можно принимать уйму законов, и они не помогут решению проблемы. Проблема в другом, в том, чтобы не запрещать персональные данные, а в том, чтобы действительно подумать так. Вот это сделано. Кредитные каникулы должны быть сделаны.
Так.
Да, и все это должно быть в удобной электронной форме. Почему-то мы считаем, что человек на банкротство может подать, только придя ножками в МФЦ. Подать заявление только если он придет ножками. Но пенсию-то назначает и выплачивает электронно. В чем проблема?
Эльман, то есть я правильно понимаю, что все-таки это депутаты не с того начинают? Но просто почему-то у нас коллекторы представлены практически как исчадие ада какое-то. То есть когда служба безопасности банка звонит, это нормально. А когда коллекторы начинают звонить, потому что банк им этот долг передал, то, соответственно, это ненормально. Хотя и те ограничены законом.
Когда звонит банк,
Да.
А когда звонит банк, тоже называет коллектором. А когда звонит ЖКХ, тоже называет коллектором. Когда ЖКХ выкручивает лампочки, тоже называет коллектором. Ну, uh-huh. хорошо. Да, ну давайте их переименуем профессиональными коллекторами.
Нет, значит, они есть, это, и это, ассоциации это. Такие есть. Нет, я просто к тому веду, что есть проблема задолженности, есть, наверное, скажем так, существует ли проблема возврата долга в плане того, какими способами это делается?
Конечно, существует. Да, не без паршивой овцы. Абсолютно. Но только паршивую овцу надо назвать и показать. А когда говорят коллекторы, ну, извините, давайте мы скажем, все, ну, не знаю, не хочу ни одну профессию обижать, да, все представители одной профессии, они неправильные люди.
Они это негодяи, правильно? Конечно.
На следующий день мне прилетит по уголовному кодексу оскорбление.
Да, если очень старая статья, конечно, возбуждение ненависти или вражды.
Вот, а когда это делают в том числе депутаты, да, почему-то Следственный комитет не может ответить на запрос уже полтора года.
Угу. Спасибо большое, Ильман, благодарю вас. Да, принято. Ильман Мехтиев был с нами, зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг. Все, товарищи, хотела с вами это обсудить, но у нас, как обычно, внезапно рубрика есть. Давайте ее послушаем, потом новости, а потом у нас умные парни.